Глава 4. У шатра Батухана. Первое время Батухан, поставив свой походный шатер на восточном левом берегу Днепра, выжидал, пока крепкий лед не скует многоводную реку. Одним утром Батухан сидел на меховом ковре перед своей юртой, завернувшись в тигровую шубу. По сторонам его неподвижно застыли главные богатуры. Они видели, как монгольские всадники, обернув копыта коней войлоком, приближались к противоположному берегу и там пускали стрелы в защитников города, толпившихся на стенах. Заметив приближение передового отряда татар, задвигались пешие воины, а русские всадники смело бросились навстречу врагам. На льду начались яростные схватки. Киевляне бились доблестно, поражая короткими копьями, сверкающими прямыми мечами или топорами с длинными рукоятками, налетающих на них татарских всадников. Батухан спросил своего опытнейшего в воинском деле советника Субудай-Богатура, как, по его мнению, нужно дальше повести осаду города.
«Вижу, что и в Киеве урусов нелегко будет покорить», — ответил одноглазый, всегда мрачный старик. «Вспомни, что и Рязань, и Ульдемир урусы бешено защищали. Надо послать отряды в обход для нападения на город сразу со всех сторон. Но сперва мы должны сделать широкий пролом где-либо в городской стене».
«Не торопись! Скоро ты увидишь дрожащих послов здесь, на коленях, с мольбой о пощаде. Разве они не видят, сколько нас? Разве наше войско даже издали не должно внушить им смертельного ужаса?» — сказал насмешливо всегда враждующий с Батуханом Гуюк-хан. «Не для чего бесполезно проливать священную монгольскую кровь. Надо выжидать и взять город измором».
«Ты никогда не был и не будешь полководцем», — отметил угрюмо с презрением Батухан. «Субудай-Богатур, почему медлят наши стенобитные тараны?»
«Они скоро должны прибыть», — сказал подошедший китайский строитель Ли Тунпо. «Но сейчас тараны пустить на лед нельзя. Сперва для них нужно приготовить прочную переправу, иначе они своей тяжестью сломают тот и провалятся на дно реки».
Субудай-Богатур отдал распоряжение нукерам, и вскоре к берегу подошла толпа пленных кипчаков, которых монголы подгоняли, подкалывая копьями. Пленные стали разбирать бревна, лежавшие на берегу, переносить на лед и устилать ими путь на другую сторону. Недавно еще нарядные кипчаки, теперь одетые в жалкие лохмотья, имели крайне измученный вид. Ноги их были обернуты обрывками шкур. Все они работали молча, злобно косясь на своих новых свирепых хозяев, зная, что за малейшее неповиновение им грозила немедленная смерть. Бревна укладывались на лед поперек реки, так что постепенно создавалась деревянная дорога к противоположному берегу. Батухан, казалось, был совершенно равнодушен ко всему происходящему и больше заботился о своем пятнистом, как барс, жеребце. Он поднялся и, подойдя к привязанному на приколе возле юрты коню, стал кормить его кусками сухих лепешек, расплетать и снова тщательно заплетать многими косичками густую шелковистую гриву. Но в то же время Батухан зорко следил за всем, стараясь скрыть от окружающих свою тревогу. Еще один отряд конных татар был послан на другую сторону. Сперва русские большой толпой вышли из ближайшего леса и смело схватились с татарами, которые то набрасывались на них, то опять быстро уносились прочь. Ясно было видно, как взлетали прямые русские и слегка изогнутые монгольские клинки, вспыхивая в лучах яркого утреннего солнца. По всему городу на каменных стенах, на деревянных и камышовых крышах, засыпанных снегом, чернели тысячи вооруженных киевлян, наблюдавших за началом битвы. О покорной сдаче города хан Гуюк больше не говорил. Всем стало ясно, что предстояла отчаянная борьба. Вскоре через реку по уложенным на льду бревнам поползли два камнемета и пробивной таран. Каждое сооружение тащили десятки быков. Сбоку шли, подгоняя животных, толпы пленных, и в опасных местах подкладывали под колеса колья и доски. Батухан пожелал увидеть пленных киевлян, захваченных на другом берегу. Нукеры помчались к месту схватки, набросили набившихся русских воинов арканы и приволокли их по льду к шатру своего владыки. Батухан с любопытством рассматривал лежащих перед ним русских. Под ударами плетей они с трудом приподнялись. Первым был рослый воин в овчинном полушубке. Он пошатывался и держался за плечо другого пленного. Дерзко и со злобой смотрел он на всех и отвечал неохотно на вопросы толмача.
— Откуда ты родом? Чем промышляешь?
— Из-под Смоленск. По Днепру плоты гоняю.
— Если ты смоленский, зачем дерешься здесь за Киев?
— Как же не биться? Город поди тоже наш, русский.
Толмач передал Батухану ответ пленного.
— Спроси у этого упрямца, был ли он в Новгороде? Знает ли он новгородского каназа Искендера?
— В Новгороде был и жевал там подолгу. А князя Александра как не знать, слава о нем далеко летит.
— Говори правду, или тебе отрубят голову. Сколько войска здесь, в Киеве?
— Сколько людей, столько и воинов. Теперь каждый взялся за топор или рогатину.
Ответ рассердил Батухана.
Этот наглец упрям. Но, может быть, он что-либо умеет делать. Передать его скованным или тунпо. Такой без цепей убежит.
Следующим пленным оказалась молодая женщина. Она была тяжело ранена, истекала кровью. Лежала на спине, не в силах подняться. Поставить на ноги ее так и не удалось. Глаза женщины, большие, широко раскрытые, смотрели в небо. Она прикусила нижнюю губу, стараясь сдержать стоны.
— Зачем притащили женщину? — гневно спросил Батухан. — Я приказал привести тех, кто бьется с нами.
— У них все женщины тоже дерутся рядом со своими братьями и мужьями, — объяснил толмач.
— Какой народ! — проворчал Батухан и добавил. — Чтобы у нее больше не было сыновей, мстителей нашим детям и внукам, прикончить ее!
На поляне, на берегу Днепра, поблизости от большого шатра Батухана, стоял другой шатер его родича, тоже Чингисида, хана Гуюка. Гуюк сидел на верблюжьем вьюке, перевязанном кожаными ремнями, и смотрел на другую сторону Днепра, где раскинулся широким привольем многолюдный Киев, еще недавно казавшийся татарам легкой добычей и источником сказочного обогащения. Уже несколько дней шло сражение за этот прославленный город, а победы еще не было видно. Первыми, обойдя лесистый холм и проломив ворота, туда ворвались буйные хана Нохоя, после чего в той стороне заклубились дымки подожженных домов. Однако перед вторым поясом стен буйные были задержаны отчаянно бившимися киевлянами, и Батухану пришлось на помощь своему передовому отряду послать другой тумен. Внимание Гуюка привлекла группа русских пленных, которых, подгоняя ударами плетей, вели монгольские тургауды. Хан сделал им знак приблизиться. Усталые хмурые лица, изодранная одежда. Они стояли молча. Наклонившись к хану Гуюку, переводчик быстро зашептал, что-то высыпая перед ним на ковер.
— Вы мастера? Эти украшения сделаны вами? — спросил Гуюк.
— Скажи твоему хозяину, нет среди нас умельцев, — твердо ответил старший полуседой человек с окладистой бородой.
Не скрывайте ничего, говорите правду. Хан Гуюк дарует вам жизнь. Вас отправят на берега Итиля, в сарай, и там вы будете спокойно работать на хана Бату или пошлют еще дальше, в Каракарум, столицу великого Кагана. Там тоже нужны искусники-мастера. Хан сумеет оценить ваше старание и работу и наградит щедро по заслугам. — Не умельцы мы! Защитники Киева, и все! — крикнул молодой синеглазый парень. — Не мастера! Все вы не мастера. Вас спрашивают в последний раз. Выходите, кто мастер. Впрочем, смерть сейчас здесь.
Гневно прошипел Гуюк. Он выжидающе посмотрел на стоящих перед ним русских. Они молча истово крестились, но ни один не вышел из рядов.
Убивай. Сегодня твоя сила. А умение свое мы врагу не продадим, твердо сказал один из пленных, на которого обвешанный оружием монгол уже накидывал аркан.